«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, прямой эфир, спутник, час дня. Татьяна Ладяева, Эдгард Запашный в студии. Сегодня у нас интересный гость, с кем мы не однажды связывались уже в рамках нашей программы, советовались. Ну, нет, не спорили бы, по-моему, с вами, да?
Ну, так, чуть-чуть полемизировали, скажем так.
Журналист, натуралист Александр Хабургаев. Здравствуйте.
Здравствуйте всем. Александр.
Всем доброго дня.
У нас интересные сегодня темы. С одной стороны, вроде бы простые, на мой взгляд, потому что что-то подобное мы уже обсуждали. С другой стороны, всегда есть возможность покопаться со специалистом.
И всегда актуально.
Да.
Ну, я надеваю очки и будем копаться, давайте.
Скажите, пожалуйста, да, давайте...
Информационные поводы какие у нас?
Начнем немножко с отвлеченной темы. Вот ваша профессия – журналист-натуралист. Целиком и полностью посвящаете себя природе?
Нет, я просто снимаю фильмы о природе уже много лет, веду телевизионные радиопередачи о природе. Угу. Вот так получилось, что у меня базового образования нет биологического, но из своих 61 года, ну, я думаю, что лет 45 я очень плотно занимаюсь биологией, все мои друзья, круг общения, они все, конечно, профессиональные, зоологи, ботаники, там энтомологи, герпетологи и так далее, и так далее. И это тоже очень важно, потому что это обогащает знаниями не хуже, чем книжки интернет.
И всегда есть у кого взять профессиональный комментарий.
Конечно. Чуть что, я всегда сразу звоню, и тут же мне все сразу
расскажут. Не надо согласовываться.
Да, они же уже все доктора, там, наук.
Но если я правильно понимаю, вы больше практик.
Больше практик, потому что я не практик, наверное, так, Гарди, я скорее популяризатор, да, потому что больше всего я вот чем занимаюсь, фильмы снимаю, статьи пишу, вот как-то так.
Ладно, перейдем к первой новости.
Первая новость у нас, что четвероногие готовятся к спячке, и все чаще фиксируются случаи, особенно в Иркутской области, вот очень много было сообщений о том, что выходят к людям, медведи выходят к людям. Есть, ну, понятное дело, что опасность в таких ситуациях, потому что в том числе выходит в кемпинг-отель, проходится по отелям, и дальше идут уже к населенным пунктам, поселкам и так далее. Казалось бы, из года в год, наверное, эта ситуация очень очевидно повторяется, но от этого опасность меньше не становится. В этой ситуации вот что провоцирует все-таки медведя выйти к людям?
Провоцирует только одно – голод.
Голод. Что с этим делать?
Ну, кормить его из ложечки, я думаю, вряд ли кто-нибудь рискнет. Медведь вообще такое интересное очень животное. Вот профессионал не даст мне соврать, что после Филатова, наверное, в цирках-то никто так и не работает с ними, да?
Ну нет, дрессировщиков много, просто Филатов остается одним из главных специалистов.
И главных специалистов, потому что медведь – это уникальное животное и по IQ, да? Потом уйти от него бесполезно. Он бегает со скоростью 40 км в час, ехала рядом машина, просто засекали по спидометру, 40 км он держит. Прекрасно плавает, у него молниеносная реакция, на дерево тоже не залезешь, достанет, поэтому уходить от медведя бессмысленно. Если он захочет, все равно догонит и поймает кого угодно. Теперь, значит, в чем все дело? Дело в том, что медведь, кстати, в спячку не впадает, он засыпает на зиму. Вот мой друг и зоолог...
Так, подождите,
в чем разница?
Вот тут надо пояснить. Да.
Объясню. Значит, я объясню, цитируя своего старого друга Юру Начаркина, который вводит экскурсии сейчас в зоологическом музее. Если сурок впадает в спячку, и вы зимой достанете сурка и начнете его бить головой об батарею...
Он не проснется.
Он даже глазки не откроет. А вот если вы залезете в берлогу и скажете «Дядь Миша! О!» Вот тут он проснется...
Как говорится, из старства вам небесное, да?
Вот. Почему, кстати, медведя поднимали на берлоге, если там дымочек есть, да, и он поднимался, он действительно на рогатину-то выходил. Вот. Поэтому у медведя, у него достаточно чуткий зимний сон. Но все равно, конечно, там процессы метаболизма, они замедляются, и сердце стучит медленнее, но жир нужен. Жир – это энергетический запас. Это как бензин для машины. Вот, например, птичка размером с воробья, на одном грамме жира пролетает 100 километров. То есть, представляете, какое экономное топливо. Вот. А Миша должен доспать до весны, и не дай бог его поднимут.
Запастись.
Конечно, да. Потому что он вылезет голодный, жрать надо, а есть нечего. И вот медведь-шатун – это самое страшное и самое опасное. Потому что голод, он теряет чувство страха, это называется по-научному антропофобия, да, боязнь человека. Вот. А медведь, несмотря на то, что он все-таки отряд корневора, хищный, да, он все-таки большей частью вегетарианец, потому что что на 80 где-то процентов его подножный корм – это растительная пища. Ну, весной, когда он вылезет, он все что угодно, даже падаль сожрет, потому что больше нечего. А вот потом же травка зелененькая, когда вот все это появится, и медведи на овсах, на полях, на лугах пасутся, как коровы и лошади. Вот они запасаются этим кормом. А поскольку у нас во многих местах стали и овса меньше сажать, и как-то полей стало меньше, все-таки коттеджики строятся, медведи голодные, и они начинают все ближе и ближе подходить к человеческому жилью. Вот
Александр,
в этом вся проблема.
Ну
да.
Вот давайте, нас в Иркутске точно слушают. Как вы уже пояснили, бесполезно убегать от снайпера, умрете уставшим.
Да.
Что делать? Как защититься от медведя просто человеку, который, ну, может быть, первый раз вообще видит...
И одно дело, если здание есть, какой-то рядом можно хотя бы сбежать, да, куда-то укрыться, а другое дело, что ты на улице.
Да, смотрите, какая штука. Людоедством, слава богу, они не занимаются, как и большинство животных, потому что нам очень людям повезло, мы невкусные. Вот. Очень мало животных, которые на нас специализируются. Даже вот акулы, которые откусывают кусочек, это пробный укус. То есть она вот серфингиста сдернула.
Простите, откусит так, что ничего и не останется.
Выплюнет и поплывет дальше. Вот. Дядя Миша тоже. Первое, значит, при встрече с медведем самое главное постараться не бояться. Потому что профессионал это знает, запах пахнет. Это не то, о чем вы подумали. Вот,
я
это гормональные запахи.
Так, уверенность.
Это, да, это, ну, я понимаю, что справиться с собой тяжело, вот, но, во-первых, не надо бежать. Потому что когда... Это тоже триггер такой, это запускает механизм агрессии. Потому что когда вы поворачиваетесь спиной и бежите, то уже включается механизм, надо догнать и обездвижить, все-таки хищник. Наметьте себе вот глазом какую-нибудь траекторию прямую и покажите. Вот я иду туда, я на тебя не смотрю, мне до тебя дела нет, как дрсу за лапу, помните у Арсеньева. Вот я туда иду, примус подчиняю, все хорошо. Боковым зрением, конечно, надо на него смотреть, но, опять же, профессионалы скажут, взгляд – это вызов на агрессию. Никогда животному в глаза не надо смотреть. Кстати, людям тоже. Когда с человеком разговариваешь, лучше все-таки куда-нибудь вот...
Замечание, я поняла.
Не-не-не, вот. Вы меня на агрессию не спровоцируете. Но, опять же, понимаете, вот это я так теоретизирую, да?
Вам, я не знаю, как я сам... Вам доводилось, да?
Вот нет, издалека я их видел, конечно, медведи, но мне не доводилось, и, честно говоря, я не знаю, как я себя поведу в такой ситуации.
Как не испугаться?
Да, я боюсь, что я все-таки могу испугаться.
Ну, в рамках нашей программы мы обсуждали, что есть специальные такие газовые средства, в основном иностранного производства, спреевые отпугиватели диких животных, есть сигнальные вещи, но, к сожалению, у нас в стране они не распространены. То есть у нас даже
перцовые газы
такого нету.
И так далее, там есть баллончики. Но, опять же, на всех животных это по-разному работает. Это вот как с собаками, да? То есть слезоточивый газ на них не действует, а перцовый действует. С медведями я тоже не знаю.
А вот на каком же расстоянии тогда распылять тоже?
Ну, эти вот есть специальные, которые делаются в Канаде и в Америке. Мы проверяли это в интернете, они до 5 метров. То есть достаточно времени, чтобы как-то помогать самому себе.
Ну, в Канаде и в Америке, в национальных парках гризли – это сущее бедствие, потому что они там начинают потрошить машины туристов. И так же, как у нас на Камчатке, кстати, где плотность медведей намного выше, чем она должна быть в природе. И поэтому, конечно же, неизбежны такие эксцессы. Вот каждый год такие случаи бывают.
А вообще, кто более любопытные? Самцы или самки?
Ну, в отличие от людей, не знаю.
Ага.
Вот, если что касается говорящих обезьян нас с вами, то тут как бы вопрос не стоит, правда, кто любопытнее? А вот, что
в данном случае я, потому что я больше спрашиваю.
Будем считать.
Понимаете, какая история? Я предполагаю, что вот это вот то, что мы называем любопытством, оно разное у самцов и у самок. Потому что самец, он держит свою территорию, да, и его любопытство – это кто это, что это. Он же оставляет там какие-то задиры, да, он оставляет пахучие метки, он метит свою территорию, он ее обходит, он проверяет, не заходил ли там кто-то. У самки любопытство другое. То есть она должна выкормить свое потомство, потому что медведь, он сделал свое дело весной.
И свободен.
И он свободен, да. Извините, даже не весной. Вот, потому что самка же, она рожает зимой у нас, медвежонка, во время сна зимнего. Вот. И если самец встретит своих отпрысков, своих детей, то, скорее всего, он их устранит как пищевых конкурентов. Точно так же, как и тигры, да? Точно так же, как и многие других кошачьи. Хотя, понимаете, вот это до конца еще не ясно. Потому что раньше это была аксиома такая. А сейчас вот последние средства наблюдения, они позволяют приоткрывать заезд о такой тайной личной жизни. И все не так просто. Я более чем уверен, что вот такой вот медведь или тигр, да, или кот дикий, он может по запаху свое потом идентифицировать каким-то образом. Я просто наблюдал кошек у меня на участке, там целая популяция создалась на даче, вот, и я наблюдаю вот этих вот котов, которые четко потом приходят в гости, отличают своих котят от не чужих, хотя у кошки в помете от разных самцов. Вот, поэтому, ну, это отдельная история, такая очень интересная, я думаю, если мы в нее углубимся...
Так, да, можем, да, продолжать.
Можно завершающий вопрос по этой,
конечно,
теме? Начали с голода, вот должно ли, может быть, государство, некое министерство природы, да, там, да, ресурсов, каким-то образом закидывать еду медведям необходимую. Ну, то есть давайте пофантазируем,
Татьяна,
чтобы, тем не менее,
значит,
не провоцировать их, да,
смотрите,
не доводить до этого,
да,
состояния, и они не выходили.
Да. Дело в том, что Минприрода, безусловно, должно этим заниматься, тем более, что у нас медведоведение на очень высоком уровне. Вот недавно ушел из жизни Евгений Пажетнов, профессор. Это был, ну, наверное... ученый с мировым именем по части бурого медведя. Остались его дети, сейчас работают сын и внук Сергей и Илья. Конечно же, Минприрода этим занимается. Я сейчас скажу такую очень непопулярную вещь, нехорошую. Зеленые, заткните уши. Надо контролировать численность, регулировать численность. Точно так же, как со всеми другими животными. Потому что если не регулировать численность, то для самих же животных это может обернуться достаточно большой бедой.
Я не согласен с вами с тем, что надо, чтобы зеленые затыкали уши, потому что зеленые должны знать правду. И я не однажды в рамках своей программы говорил, что слишком большая вероятность того, что в природе исчезновение одного вида – это не рук дело человека, это не рукотворное. Когда
это
один
эволюция.
Вид животных начинает преобладать над другим, и если человек не вмешается в этот процесс, то, скорее всего, вымирание видов животных будет гораздо быстрее проходить, нежели это проходит. И так мы с вами на постоянной основе теряем. Уже в этом тысячелетии, уже в этом веке потеряло, по-моему, 12 или 14 видов животных, официально признанных полностью
там больше,
вымершими.
Там больше, там каждый год.
Ну, если учитывать сейчас еще насекомых и
всех,
тогда, конечно, гораздо больше. Заключительный вопрос по этой теме. Медведя, которого... прогнал человек с территории, зашел он, неважно куда, в город, в поселок, прогнал, вернется или нет?
Да кто ж его знает? Понимаете, медведи, они как люди. Они же один трусоватый, другой наглый. Ну, вы же знаете прекрасно, что животные, они как люди. У них у каждого свой характер.
Индивидуально.
Индивидуально. Поэтому кто ж его знает, на кого мы с вами нарвались-то?
Понятно.
Следующая тема, которая тоже активно недавно появилась в средствах массовой информации, активно тоже обсуждали, комментировали, на территорию тигриц в Кинганском заповеднике, это в Амурской области.
Я бывал там, я знаю.
Впервые, ну, для наших слушателей и зрителей, я тоже поясняю, впервые забрел самец. В общем, не было никогда там самцов. Там живет тигрица Елена. Ну и специалисты надеются, что каким-то образом сейчас самец ее догонит, и таким образом, возможно, будет размножение тигров.
Ну почему? Вы что, уверены, что она от него убегать будет?
Почему? Подождите, я не уверена. Я ссылаюсь на специалистов,
Татьяна,
которые следят за камерами,
так,
кто куда пошел.
Во-первых, барышни полосатых там две, дай бог памяти. Я просто бывал в этих краях и непосредственно в самом Хинканском заповеднике. Тигр, это, кстати, не его профиль, потому что заповедник специализируется на журавлях. Там даурский, японский журавль, потрясающая совершенно программа осуществлена. То есть там выкармливают журавлят, они ходят за воспитателем вот так вот, как гусята, как гусята, потом они становятся на крыло, улетают и присоединяются к своим диким сородичам. В основном там с двумя видами занимается. Это даурский журавль и японский журавль. Кстати, оба очень редкие. Вот. Две тигрицы там вроде действительно были. Вот. Тут появился мужичок, чему все очень обрадовались, потому что если это действительно так, то я надеюсь, тогда Хинканскому заповеднику помогут и материально помогут в том числе, потому что тигриная или пардовая программа на Дальнем Востоке у нас в приоритете. У нас есть знаменитая кедровая пать, да, земля леопарда. Лично Сергей Борисович Иванов курирует эти процессы. К сожалению, на все заповедники не хватало государственных средств. Вот, может быть, теперь хватит. Это здорово.
Как именно должны помочь?
Ну, там есть же специалисты, которые все это прекрасно знают. Теперь поймите такую вещь. Татьяна, дело в том, что у тигра, у него, во-первых, гигантская территория охотничья. Я сейчас не помню, сколько там в квадратных километрах, но гигантская. Вот. И тигру прежде всего нужны копытные. Да? То есть для этого должна быть кормовая база его. То есть там должны быть кабаны, там должны быть там,
олени.
Олени, косули, там, кабарга и так далее, так далее, так далее. Кем он будет питаться? Хотя здесь тоже бывают такие интересные сюрпризы. Вот сейчас, например, у нас на Кавказе идет такая интересная работа по реинтродукции переднеазиатского леопарда. И вот я как раз с сотрудниками недавно говорил, и все вот эти вот фотоловушки и новые наши методы слежения, вдруг они дали такие совершенно неожиданные результаты. Две леопардихи, да? Одна стала специализироваться на янтовидных собаках, ни с того ни с сего. Вот так они ей понравились, жирненькие, вкусненькие такие. Вот. Вторая на серных. Да, и то есть это говорит о том, что все-таки это хищники достаточно пластичные, и в разных условиях они могут перепрофилироваться на другую жертву. Да? Но тем не менее, понимаете, вот плотность таких хищников, как тигр, как леопард, она не может быть высокая априори. Ну, слава богу, что у нас такие пространства, что есть где разгуляться.
А но у нас же браконьер пришел? Есть. Откуда пришел?
Ну, пришел он откуда-то, бог знает откуда, наверное, не одну сотню миль он прошагал.
Вот еврейская автономная область. Вот,
возможно,
называют, как
да, возможные... возможно, из еврейской автономной. Вот кто ж его знает, откуда он пришел. Вы знаете, вот в другом заповеднике, на Ханке я когда был, то там в здании самого заповедника, в офисе, там стоит чучело тигра. Так, я говорю, ребята, а чучело-то у вас откуда? Бедолагу-то, они сказали, подобрали, плавал в озере. Оказывается, плыл, хотел переплыть озеро и утонул. Не доплыл до другого бедной тигруля. Вот. Так что, видите, они способны не только путешествовать.
Ой, но вы оба больше специалисты по тиграм, нежели я.
Ну, естественно. Нет, я совсем не специалист.
Александр, вот скажите, пожалуйста, это вопрос такого характера. Вот мы все пытаемся восстановить популяцию. Тут же вы подчеркиваете, что каждому тигру действительно надо большое количество земли. Вот сейчас, по самым скромным расчетам, 500-520 особей в нашей стране. Кто-то называет цифру чуть-чуть меньше, там 450. А вообще, какая реальная цифра должна быть? Вот сколько тех территорий, которые сегодня являются заповедными, на какое количество животных хватит? То есть до какого количества нам надо размножить, потому что ну, перебор с тиграми тоже даст другой эффект. Начнут убивать друг друга прежде всего. Борьба за территорию начнется.
Да, конечно. И не только друг друга, но, например, те же тигры, они в последнее время специализируются на черных медведях на Дальнем Востоке, угу. Выковыривают их там. Он, бедный, в дупло залезет куда-нибудь уже поспать на зиму. Ну, тигр уж или его найдет, оттуда выковырит. Очень правильный вы вопрос задаете, потому что есть так называемое бутылочное горлышко популяции. Да? Угу. Потому что если осталось мало животных в популяции, начинается имбридинг, близкородственное скрещивание, да, а близкородственное скрещивание, это уже начинается вырождение, да, ослабевая слабые особи, там любая зараза вспыхивает эпизоотия, там и так далее, и так далее. Где оно, это бутылочное горлышко, кто ж его знает? Потому что вот смотрите, какая история, например, с лошадьми Пржевальского, да, вот маточное поголовье было очень небольшое, там ведется племенная книга, все нормально. Ну, нормально, они размножаются. И вот сейчас очень интересный проект в Оренбургском заповеднике, да, там их готовят к реинтродукции в природе. Такая же история была с зубрами, профессор Заблоцкий, да, он же ведь начинал там буквально вот их по пальцам было пересчитать. Но нормально, популяция. Ну, правда, злые языки говорят, что туда и бизонов подмешивали американских. Поэтому это вопрос, на который может ответить только специалист. Но вы очень правильно сказали, что не надо особенно стараться. Тигров, кстати, сколько их там, по-моему, 9 видов осталось, из них, по-моему, то ли 3, то ли 4, я сейчас навскидку не помню, исчезло. Все. Нет уже 3 или 4 видов тигров. Так же, как и львы. Их же тоже есть несколько видов львов, которые все, вымерли, их больше нет на нашей планете. Это естественный процесс. Ну, что поделаешь. Вот мы тоже, говорящие обезьяны, рано или поздно вымрем, да? Ну, не вечные мы все-таки.
То есть вы вот так настроены, да?
Ну, а как же? Конечно.
Что случится с планетой?
Ну, не знаю. Ну, ажно я пророк, да? Не знаю, не знаю. Но вопрос хороший, вопрос правильный. Я думаю, ученые... Я же все-таки натуралист.
Вдвое сможем увеличить или нет?
Популяцию?
Да.
А надо?
Я вот и вас и хотел спросить.
А надо? А надо. Там же еще и леопард у нас есть на этой же территории, угу. Да? И ниша у него приблизительно та же самая, да? И он пищевой конкурент, кстати, тигра. Поэтому вот я не знаю, надо добиться равновесия. Наша задача обеспечить экологическое равновесие на вверенной нам территории страны.
А вот экологическое равновесие, мне как не специалисту, как понять, что мы его добились? То есть по каким показателям?
Когда всем хорошо.
А что значит
референдум среди животных? Подсчет голосов.
Ну, то есть вот то количество, которое вы называете, что там, может быть, примерно, да, необходимо увеличить, но при этом не переборщить. Тогда можно будет сказать,
Татьяна, что... дело в том, что мы уничтожаем среду обитания животных. Вот что самое главное, да? А поэтому какой нам смысл? Вот меня недавно тоже так же терзали коллеги. Есть там некоторые такие американские ученые, которые у нас в Сибири хотят мамонтов клонировать. Вот. И вот они все пытали, а вот, представляете, стадо. Я говорю, а зачем? Ну, тундра, степь-то не исчезла, плейстоцен прошел. Вот для чего нам клонировать мамонтов и выпускать, когда нет среды обитания? Если нет среды обитания, то куда мы этих животных будем девать?
Только искусственно.
Ну, в зоопарке только держать. Ну да, все. Да. Так, как вот генофонд, чтобы сохранить, и все.
А вообще вы верите, давайте переключимся, вы верите в то, что мамонтов можно возродить? Ну, сейчас научное сообщество, кто-то говорит, что это авантюра, кто-то говорит, что это
следующий шаг. Да и до чего технологии
шаг.
Только
ну,
не доходят.
Ну, смотрите, великий американский ученый, который этим занимается, он насобирал 15 миллионов долларов на этот проект. Вот.
Это их, так сказать, форма жизни. Они собирают
на
все что угодно средства.
Вы ответили на этот вопрос.
Да.
Клонировать – это глагол несовершенного вида.
Угу.
Вот когда они его склонируют и предъявят научному сообществу, тогда мы с вами будем говорить на эту тему. Здесь дело вот в чем. Дело в том, что, понимаете, для того, чтобы клонировать, надо сохранить информацию в ДНК. Вот в моей ДНК... Можете себе представить, какая она малюсенькая, да? Вот если ее развернуть, вот эту всю ленточку, на которой информация обо мне, о бабушке, прабабушке там и записана, то она будет с меня ростом. И эта информация, если ее перевести в наши символы, это миллиарды слов, да? То есть это большая библиотека Конгресса. Но если мы клонируем животное живое, да, вот оно, вот бери это ДНК, разворачивай, читай, если умеешь, да? Если это животное, которое жило 30-40 миллионов лет назад, хотя мамонты, кстати, исчезли всего лишь 3 тысячи лет назад, Восточно-Сибирские острова, там были такие карликовые мамонты, вот остров Врангеля, то есть еще шумеры, акадская цивилизация уже там доносы друг на друга писали клинописью, да, мамонты еще ходили. Кстати, так же, как и мастодонты в Новом Свете.
Угу.
Но если животное померло достаточно давно, то ДНК, к сожалению, распадается. И вот представьте себе, что нам из библиотеки Конгресса или из Ленинской библиотеки, да, досталось несколько обрывков таких вот листочков.
Ну, то есть все изменились,
текстом,
все,
да, и сказали, а вот теперь
данные.
Составьте представление о великой русской литературе. То же самое. Вот. Я не знаю, можно ли это сделать. Я не генетик, я не биолог профессиональный. Но вот по... Я журналист. А когда меня учили журналистике, меня учили не только журналисты, они мне подсказали такой метод работы, как разведпризнаки. Да? Вот есть такие разведпризнаки. Человек вроде трезвый, а вот пьет по утрам, и мешки у него под глазами. Так вот, по разведпризнакам что-то как-то все вот эти вот ребята, которые этим занимаются, ну вот, например, один корейский ученый тут же прибежал к нам в Сибирь, не буду называть его имени, а его уж за руку ловили с подтасовкой данных. Он ведь тоже гранты получал. Поэтому, ну...
Мне кажется, человечество еще не готово к
такому. Возможно. А я считаю, что Господь Бог создал такую защиту от дураков, и эта защита достаточно надежная.
Татьяна, ну вот вы хотели бы...
Клонировать мамонта?
Ну, да, чтобы появлялось то, что...
Нет, потому что, когда вы задали этот вопрос, я сразу подумала, что, а что ж, вот я, значит, приехала в какую-то, да, там область, мамонт где-то выходит, угу. я что делать-то с ним буду? Куда бежать? Тут уже похуже медведи.
Бог с ним мамонт, а если динозавры, тирексы?
Так вот в том-то и дело, говорю, человечество не готово, мне кажется, к таким открытиям.
Я по-другому настроен, друзья мои.
И как же?
Я считаю, что это большое счастье будет для нас, если мы сможем возродить то, что было несколько тысяч лет.
Нет, но если в научных целях,
я вам расскажу одну очень интересную историю, Татьяна. Значит, смотрите, был такой, жил да был такой нехороший человек, если его человеком можно назвать, Адольф Алоизович Шекельгрубер, которого мы знаем как Гитлер, да? Вот он придумал себе историю с истинными арийцами и так далее, и так далее. И И когда он хотел покорить наше Отечество, он хотел возродить те условия, в которых обитали его великие предки арийцы. И чтобы там жили те самые животные, которых мы, такие вот мерзкие славяне, истребили. И там были такие братья Хеки. Один брат Хек был директором Берлинского зоопарка, другой, сейчас не помню, Франкфуртского, по-моему. Вот они этим занимались. Лично Геринг этот проект курировал. Они восстановили Тура по фенотипу. Он назывался «Бык Хека», до сих пор называют. И практически восстановили тарпаны, дикую итоге... лошадь. Вот. Ну, в итоге потом война кончилась победой разума, и эти работы были остановлены. Ну, правда, поляки этого недовосстановленного тарпана назвали «коник» и присвоили себе эту победу.
Дорогие друзья, мы сможем продолжить этот рассказ буквально через пару минут.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.